кошелек. Звон денег в каждой новости.
Тема этого выпуска. Сдал квартиру, заплати налоги. В России усилит контроль за арендой жилья. Законопроект о запуске обеления рынка недвижимости Госдума планирует принять весной следующего года. Газ для майнинга. Нефтяники предложили использовать месторождение для добычи криптовалют. Пока предложение рассматривается, биткоин перевалил за 66 тысяч долларов. И лучше там, где нас нет. Россия не попала в рейтинг пенсионных систем мира. На первом месте Исландия, на последнем Таиланд. Далее разбираемся в деталях. Поможет нам генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша. Денис Григорьевич, приветствуем вас.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте всем.
Итак, власти планируют усилить контроль за сдачей жилья в аренду. Минстрой готовит законопроект о запуске цифровой платформы для обеления рынка аренды жилья. Документ планируется принять в весеннюю сессию Госдумы. На ваш взгляд, цель этого закона в чем? В большей степени в пополнении бюджета налогами или все-таки защите прав арендодателей и арендаторов?
Ну, наверное, пополнение налогами – это первое, что приходит в голову. И это было бы правдой, если бы законопроект готовил Минфин, который, собственно, отвечает за пополнение бюджетов. Но законопроект готовил Минстрой. И, казалось бы, зачем Минстрою налоги? Он с них ничего не получит. Ему даже спасибо никто не скажет, а все будут только ругаться. Наверное, речь идет о том, чтобы, в принципе, упорядочить и вывести из тени не только в плане уплаты налогов весь этот огромный рынок. Дело в том, что для Минстроя это вопрос принципиально важный, поскольку одной из его инициатив и инициативой госкомпании «Дом РФ» было строительство домов для сдачи квартир в аренду. Так вот, им нужно понимать, сколько вообще на рынке есть таких квартир. И как бы не состоялся ли уже, не сложился уже баланс между теми, кто хочет снять в аренду квартиру, и теми, кто их сдает.
Так вроде как понимание есть, примерно 80-90% рынка арендного жилья в стране находится в тени.
Да, ну вот они хотят его вывести из этой тени на свет. Конечно, это будет связано и с уплатой налогов, и с регистрацией договоров, и с регистрацией арендодателей, то есть тех, кто сдает свои квартиры в аренду в качестве там ИП или самозанятых. Ну, то есть это легализация рынка, и, ну, я бы сказал, они пытаются сделать рынок цивилизованным. Сейчас он абсолютно дикий, то есть вы можете делать на нем все, что угодно, вы можете заниматься мошенничеством, вы можете кидать арендаторов и арендодателей. Вы можете нарушать все возможные правила там проживания в квартирах в этих. Короче говоря, рынок действительно нуждается в регулировании.
А как новые правила могут отразиться на стоимости аренды жилья? Вот цены могут вырасти соразмерно налогу в пределах 13%?
Налог в 13% платят те, кто не зарегистрировался ни в качестве ИП, ни в качестве самозанятых. Самозанятые платят 4%, ИП 6%. Более того, можно даже сократить эти 6, если ИП покупает патент и платит фиксированную стоимость. Скорее всего, небольшой рост стоимости аренды будет, но он будет связан не только с легализацией договоров аренды, но и с общими тенденциями, которые есть на рынке. То есть я бы сказал так, что он бы случился и без этой цифровой платформы.
Еще одна такая довольно любопытная тема. Российские нефтяные компании предложили использовать для майнинга криптовалют их месторождение. Вот речь идет об использовании попутного нефтяного газа для генерации электроэнергии, которую направят в близлежащие центры обработки данных. И вот на их мощностях предлагается майнить криптовалюту. Вот насколько правомерна эта инициатива и вообще какие риски подразумевает эта конструкция?
Ну, рисков там особых нет, потому что у нефтяников образуется много попутного нефтяного газа. Сжигать его они не имеют права. Ну, они имеют право сжигать больше, чем 5% того газа, который получают. Утилизировать его, использовать для превращения в нормальный газ, который можно потом продавать на рынке, не всегда получается, особенно на отдаленных месторождениях. И возникает вопрос, а что с ним делать? Ну, иногда его обратно закачивают в пласт. Иногда его сжижают, очищают и превращают в газ, который можно продать. А иногда, когда это нельзя сделать, можно использовать его для производства электроэнергии. И тогда вопрос, а куда девать эту электроэнергию? Первый ответ, который уже нефтяники давно освоили, они эту электроэнергию используют для обслуживания, собственно, вот нефтяных скважин, то есть всей вот инфраструктуры, которая занимается добычей нефти. Но если попутного газа много, и электроэнергии получается больше, чем нужно для этой инфраструктуры, то да, действительно, на эту электроэнергию можно посадить ЦОДы, центры обработки данных или криптофермы. И первые такие опыты уже были сделаны, и это работает. Это работает, но скорее не для тех ЦОДов, которые где-то находятся и которым тоже эту электроэнергию нужно доставлять. А наоборот, эти криптофермы для майнинга доставляются прямо на месторождение в контейнерах, подключаются к электросети месторождения, и единственное, что нужно сделать, это провести оптоволоконный кабель, чтобы был бесперебойный доступ к интернету у них.
А кому может быть интересен этот проект? Возможно, инвесторам из Китая, где майнинг запрещен?
Ну, вы знаете, инвесторам из Китая на самом деле в последнее время запретили не только майнить биткоины и прочие криптовалюты внутри Китая, но и инвестировать в такие проекты за границей. Поэтому только если они нелегально это будут делать. А вообще на фоне постоянно растущего в последние месяцы курса биткоина и других криптовалют, это интересно кому угодно. Нужно понимать, что электроэнергия на нефтяных месторождениях получается значительно дешевле, чем в сети, особенно в европейской части России. Вот. И добывать биткоины на дешевой электроэнергии интересно каким угодно инвесторам, что китайским, что арабским, что русским.
Да, и тут вот всех удивил опять биткоин. Его стоимость перевалила за 66 тысяч долларов. И вот как раз на этом фоне на Нью-Йоркской фондовой бирже стартовали торги первым в США биржевым биткоин-фондом. Мы знаем, что подобные ситуации уже были, когда на рынок выходили подобные, да, вот аналогичные фонды. И тогда с ними тоже связывались большие надежды на развитие крипторынка, но курс биткоина все равно падал. Вот в этом случае история будет более успешной, можно сейчас это предсказать?
Дело в том, что курс биткоина зависит не от наличия или отсутствия фондов, и даже не от того, разрешает ли комиссия по ценным бумагам США обращение биткоинов в своей юрисдикции. Сейчас курс биткоина растет уже на протяжении, ну, почти года, из-за того, что на мировом финансовом рынке огромное количество денег, которые некуда девать. И все эти деньги ходят и смотрят, что бы такое купить, во что бы такое вложиться. И криптовалюты, с их точки зрения, это абсолютно идеальный актив, в который можно вкладываться. И они вкладываются. Но криптовалют тоже не хватает, потому что денег значительно больше, ну, как бы обычных денег, фиатных, значительно больше, чем криптоденег. Поэтому на криптовалюты решили выпускать еще и вторичные и третичные финансовые инструменты. Таким образом, объем этих финансовых инструментов начинает значительно превышать объем самих криптовалют. И для инвесторов, у которых мешки денег, которые некуда девать, это абсолютно идеальная ситуация. Поэтому она будет продолжаться до тех пор, пока у этих инвесторов не иссякнут деньги, которые они инвестируют. А это уже зависит не от криптовалют, не от фондов и даже не от комиссий по ценным бумагам, а совершенно от других факторов.
Ну и последняя новость, которая мало кого удивила. Россия не попала в рейтинг стран с лучшими пенсионными системами. Список впервые возглавила Исландия. Ей удалось отодвинуть на второе и третье место Данию и Голландию, которые занимали первые две строчки последние 10 лет. И вот Исландия стала первой за относительно щедрую пенсию и эффективно управляемую частную пенсионную систему, которая позволяет накопить значительные средства. Я посмотрела, средняя пенсия в Исландии почти 200 тысяч рублей. Кстати, вот США заняли 19-ю строчку. Из-за минимального размера пенсии в среднем там получают где-то около 1150 долларов в месяц. Вот на ваш взгляд, это ожидаемые результаты? Учитывалось ведь много факторов. Это и старение населения, и замедленный рост зарплаты, низкие процентные ставки, ну и так далее.
Ну, если можно назвать результатом то, что нас не включают в этот рейтинг, и уже не в первый раз, то да, результат ожидаемый просто потому, что одним из главных параметров, по которым оценивают страны или там пенсионные системы в этом рейтинге, является размер пенсии. По размеру пенсии Россия, конечно, не попадает в число соискателей. Кроме того, в России практически отсутствует накопительная пенсионная система. И существующая солидарная, фактически государственная пенсионная система является дефицитной и зависит от трансфертов из бюджета. Так что, практически по всем параметрам, действительно, Россия в этот рейтинг не должна попадать, она туда и не попадает. Но в то же время непопадание в этот рейтинг вовсе не означает, что российская пенсионная система не работает. То есть в существующей экономической ситуации, наверное, это максимум того, за исключением накопительной пенсионной системы, это максимум того, что можно было бы ожидать. То есть очень медленно, но поднимается процентное отношение пенсии к зарплате. К сожалению, накопительная пенсионная система, средства, которые были заморожены уже много лет назад, так и не начала действовать. Возможно, если бы эти средства разморозили и накопительную пенсионную систему реанимировали, мы бы имели какие-то шансы попасть в этот рейтинг, но боюсь, что и другие параметры нас бы утянули вниз.
Спасибо огромное, Денис Григорьевич, за разъяснение. С нами на связи был генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.